Петербургский автограф.
Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня выездное заседание. Мы с вами находимся на Шпалерной, 35. Здесь праздник, очередная выставка. Выставка, посвященная Масленице. Картины просто сразу создают настроение. И мы беседуем с директором галереи Людмилой Анатольевной Ермолиной. Здравствуйте!
Здравствуйте, Ольга Леонидовна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Людмила Анатольевна, расскажите нам о ней.
Знаете, родилась выставка, вот идея выставки совершенно спонтанная. Я познакомилась с чудесным человеком и большим коллекционером Александром Михайловичем Бианки. Когда он пригласил нас в гости посмотреть его коллекцию, я была потрясена. Потому что, ну, в общем-то, конечно, я часто общаюсь с коллекционерами, но Александр Михайлович просто побил все рекорды. У него нет живого места, где бы ни стояла игрушечка. И это, знаете, какой-то совершенно чудесный мир. Вот ты погружаешься в эту игрушку, тем более игрушки народного промысла. В общем, он мне озвучил, что у него только русского промысла 5000 экземпляров. Можете себе представить. И более 40 видов промысла. Но вы же знаете, мы давно с вами знакомы, что это моя излюбленная тема, да, умирающие промыслы, мастера. Мы общество поощрения художеств, и, как я говорю, что знамя мира всегда у нас от Рериха перешло к нам. И меня, конечно, не могло это не удивить, не зацепить. И вот как-то вот эти игрушки, они просто запросились в наше чудесное пространство.
Сам Александр Михайлович будет представлять свою коллекцию.
Да, Александр Михайлович, более того, он сам составил экспозицию, сам выбрал и работал с таким удовольствием и наслаждением, что мне казалось, что вот эта выставка, она просто вызрела, и он сегодня проведет нам лекцию. Мне самой это очень любопытно увидеть, потому что, конечно, когда игрушечки на полочках в доме, это впечатляет, но когда их выставляешь на полке в галерее, они как-то начинают просто сиять и приглашать их порассматривать, ну и поизучать, потому что она вообще-то научная такая у нас выставка, потому что я лично с половиной промыслов не знакома.
Автограф на Невских берегах.
Я по природе исследователь, поэтому я, может быть, слишком что-то буду говорить серьезное. Значит, здесь представлены вещи, которые функционально работали и в деревне, и в старом городе для людей. Игрушки, это игрушки. Значит, вот тут плетеный чемодан, и такие же плетеные игрушки стоят. Из луба ящичек, прялки, эти такие же орнаменты были на игрушках, которые из вашей деревни, значит, есть игрушки оттуда, вот прямо с этой гиважи. И горшок, ну это горшок, здесь понятно, что это мало всего, этот горшок привезен из города Скопина, Рязанской области, он довоенный. И главное – ложки, потому что ложки – это тоже такой вот базовый вид продукции, который делали миллионами. Еще после войны в городе Семенове Нижегородской области 1 000 000 с чем-то ложек в год делали после войны, когда уже это армии не нужно было. Это в армии нужно было все время новые ложки делать, и они часто были деревянными. Ну и прялки. Теперь это все предметы коллекционирования – предметы искусства, а тогда это были, что очень важно для понимания того, что такое народная культура. И когда что-то делается руками, это одновременно украшается. Потому что ты все равно руками делаешь. Все равно ты эту юбку шьешь, но заодно и вышьешь там какой-нибудь орнамент. Тем более, если не юбка, а кофта. Юбка обычно просто из ткани. Вот. И ложки тоже. И ложки в каждом месте свои. И там тоже ложки представлены. Значит, вот это базовая продукция. И в виде приложения гончар делает горшки. Он это, ну, мужик осенью, собрав картошку и привезя, накопив дрова на зиму, зимой и глину, которая лежит рядом с избой. Он начинает зимой делать горшки, это иногда называлось крутить, иногда в разных деревнях по-разному, иногда называлось точить, ну, токарный, значит, на кругу. Потом этот круг от ручного становился ножным, где он одной ногой толкал нижний круг, а на верхнем горшок делал. А потом уже, значит, если следующая фаза развития, он становился профессионалом. Значит, этот самый мужик, он делал только горшки. Ну, есть еще следующая стадия, когда у него не жена колесо вертела кругу, а нанятый рабочий. Но это уже с точки зрения советской власти вообще кулак страшный. Вот. И хотя делали обычные дешевые горшки. И при этом в виде приложений с той же глины, обычно это, ну так считается по сохранившимся сведениям, жена занималась кухней, а мама и внуки, и дети делали игрушки. И потом, значит, игрушки тоже двух типов. Функционально двух типов. Совсем маленькие, они называются, ну, теоретически называются китайская мелочь. Ну, потом слово китайское откинули, мелочь. И эта мелочь предназначалась для того, чтобы свистеть и ребятишкам раздавать бесплатно, когда гончар приезжал продавать что-то на телеге. И они звали родителей покупать горшки. И игрушки побольше, которые уже занимают всю руку, это называлось товарняк, которые продавались как предметы игр детей. И есть третья категория, далеко не во всех промыслах, это то, что искусствоведы назвали мелкой пластикой. Это уже там по 15-20 сантиметров. Раскрашенные вещи. И понятно, когда вот вы посмотрите, вспомните дымковские игрушки, вот дымковские игрушки не могли быть детской игрой, потому что очень дорого, очень красиво, очень беленькие, чистенькие. Это была деревня Дымково, она находится на другом берегу реки Вятки, город Вятка, он же Хлыновск, он же Киров до сих пор. Там эти городские люди покупали, и для них, особенно для людей, для бар, это могло быть игрушками. А для простых смертных это только накомодная скульптура, даже если это маленький какой-нибудь петушок или индюк с этим знаменитым хвостом. Так что все вот это вот было приложением. Значит, вот мы поговорили про источник. Значит, главная цель выставки – показать, что это существует. Здесь показаны игрушки, сделанные в 21 веке в трех десятках мест в России. Это не все, что делают. Делают еще где-то, но это основное количество живых промыслов. Вот они здесь и на карте, но карта такая оказалась. Они все из центральной России, европейской. И здесь о каждом что-то понемножку, маленькая справка, некоторые справки здесь. Значит, идея экспозиции в том, что здесь два самых знаменитых промысла, которые знают все. Дымковские – это, значит, город Киров, Кировской области, и Богородские – это деревня Богородская к северу от Москвы, недалеко от Сергиева Посада. Здесь все понятно, потому что это рассказ о веселом празднике, и продавалось это все в городе. Боюсь, что эта девочка у них цыганка на самом деле. А это скоморохи. То есть какая-то вот праздничная культура, это немножко о другом. И они белые, это липа. Белье это называется по-местному. Белые, потому что в этой деревне игрушки делали для того, чтобы отвезти их в телеге в Сергиев Посад, который по-советски назывался Загорск. Это какой-то местный коммунист, там памятник его стоит, но я уже не помню, чем он прославился. Там был Загорск снова. И в Сергиевом Посаде их раскрашивали, иногда как-то одевали. Здесь же делали не только целые фигурки, а и кусочки. И могли сделать голову и руки, а там из тряпочек делали дела. И продавали. Сергиев Посад, здесь есть его игрушки в центре, там стоят. Это главный промысел традиционной игрушки в Советском, ну да, во всем Советском Союзе. Главное в России, потому что это главный религиозный центр России, Троица Сергиева Лавра, куда ходили миллионы людей на поклон и увозили с собой и резные иконы, там резали из самшита, из таких южных, привезенных из Греции или из Турции пород дерева. Иконы резали и сейчас режут. Может быть, даже и в советские годы резали, но об этом очень сильно молчали. Вот, и делали игрушки. Значит, и каждый мужик, ну, женщины мало, меньше ходили, а им было не оторваться, они уносили с собой эти игрушки. Но промысли там, Сергиев Посад – это самое сложное, что у нас есть в стране, и, наверное, можно сказать, что там был десяток промыслов, отнюдь не один, потому что там делали из металла, и из дерева, и из тряпок, и из бумаги. И из чего-то делали, много-много чего. И все это продавалось, и десятки тысяч людей делали это. В Петербург привозили вагонами. И здесь перегружали на корабли и везли кораблями это все в Германию, где все это было известно. Вот. А из Германии привозили сюда. И в Сергиевом Посаде подражали немецким вещам. Несколько лет назад была такая выставка «Петрушка и Хампердинг». Итак, разные промыслы. Значит, главные материалы, понятно, глина и дерево. Очень трудно найти сейчас. Но раньше это этнографы считали, что делали по всей стране. Это игрушки из теста. В данном случае козули они называются. Поморы делают. В Архангельской области у меня нет из Архангельской области. Это из Мурманской. Там на юге Мурманской области есть такое огромное село Варзуга. Русское село среди местных жителей, местных по национальности. Финно-угорских людей. Русские села есть и вот с огромной церковью 17-го года, безумно красивый, хорошо реставрированный и действующий. Вот лепят из теста, и детей учат, и если сейчас их лепят на Рождество, рассказывают про это. Значит, у меня есть эти игрушки 20-летней давности, где про них рассказывали другое, не связанное с Рождеством и Новым годом, где рассказывали, что такие козули, именно, по-видимому, козочек каких-то, с рогами. Но, по крайней мере, по-русски маленькие олени тоже козами называются. Значит, их делали весной и выставляли на пнях в поле, когда должны были выпускать коров из хлева, чтобы коровы, они бесились от радости, от свежего воздуха, сходили с ума. Вот. Ну вот, значит, это сегодня сделанное, но самое исторически древнее. Но в остальном потом.
Биография как история.
вопрос Бианки связан с родом Бианки, да. С Виталием Бианки.
Как Александр Михайлович сказал, что он работает внуком Бианки. Это одна из его профессий, если так можно сказать.
Александр Михайлович, здравствуйте. Радио России, программа «Петербургский автограф». Я хотела спросить, каждый коллекционер, а вы, очевидно, давным-давно этим занимаетесь, это всегда передача традиции. То есть вы свою жизнь этому посвятили. Но для того, чтобы разбираться в этих многочисленных промыслах, надо очень хорошо это знать. То есть вы изучаете специфику региона, какую игрушку там делали, какую делали в 19 веке, в начале 20-го и так далее. То есть вы эти традиции отслеживаете.
Ну, это все немножко не так. Потому что у каждого должна быть какая-то и цель, и источник. Значит, мой источник – желание собрать коллекцию. И из нее выясняется, ага, вот тут выясняешь у кого-нибудь в книжке или у знакомого коллекционера, что тут что-то делаешь, и едешь туда. И купив игрушки, увидев мастера, ты пытаешься его слова как-то дополнить по книжкам. Но у нас мало про это написано.
Здесь... Ну а какие источники вы бы рекомендовали тем, кто интересуется игрушкой? Детям хотел бы рассказывать об этих промыслах.
Ну, теоретически книжки есть, но их очень, на самом деле, мало. Их надо еще только делать, потому что они все такие, ну, по большей части, наукообразные. Что-то «Белый город» издавал про игрушки, какую-то книжку, но одну.
То есть детская литература сегодня не интересуется этой темой?
Не знаю, да. Это все, понимаете, существует же инерция, и инерция бывает негативная. Значит, это все было довольно популярно в хрущевские годы. Книжки для детей выходили, книжки для взрослых, для воспитателей детских садов, для учителей. Ну вот, теперь, наверное, считают, сколько можно. Но это нужно, конечно. Важно, что люди сдвинулись и начали опять интересоваться народным и народным своим местным. Этого всего бы не было, если бы местные учительницы из детской художественных школ не заводили кружки народной игрушки. А для того, чтобы их завести, они ехали в деревню к бабушке, которой уже нет, деревни нет, но в райцентре делают, и это хорошо. Вот я только что осенью был в этой деревне Хруднево, она там на карте подписана, и там всего два мастера, брат с сестрой, живут в двух избах.
Как там деревня?
Хруднево, это Калужская область.
Хруднево.
Да, но в райцентре Думиничи есть уже дом народного искусства и куча мастеров. Это... Ну, они все необычные, скажем так. Это деревня Жбанниково Городецкого района Нижегородской области. А вот сам Городец. Городцы делают в деревне из глины, а в городе из дерева режут. А это в соседнем районе Семеновском делают игрушки.
Стилистика в каждом регионе своя, совершенно четко здесь показана на этой выставке, правда?
Да.
А вот с чем это связано? Так сложилось.
Я думаю, что это мировой закон, закон культуры, что когда ты отъезжаешь на определенное расстояние от какого-то там, от твоей личной родины, то оказывается, что немножко меняется произношение, набор слов, и игрушки меняются, и костюм меняется. В принципе, в каждом уезде был свой костюм, свой говор. Теперь все телевизор, печать, не говоря про компьютер, и служба в армии нас всех сделали едиными.
То есть вы считаете, что все-таки возрождение начнется с провинции?
Да, возрождение начинается с провинции, потому что все, что спускается сверху, оно может отрицательно восприниматься. Здесь действительно цепи делают местные мастера, местные. Да, вот они могут быть в райцентре, а не в деревне. Вот вся разница. Разница еще есть. Там есть бесконечные споры. Я знаю эти споры, разговаривал с мастерами, что кто-то учился непосредственно у мастера, а кто-то учился вообще, смотря на музейные вещи, смотря на частные коллекции и разговаривая с мастерами, но не сидел с ним в избе. Вот. И они теперь идет спор, кто из них имеет право быть народным мастером, а игрушки у них равно хорошие.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. В эфире «Петербургский автограф».
Александр Михайлович, вы из рода Бианки.
Да.
Писатель Виталий Бианки.
Мой дед.
Ваш дед. И, конечно, в каждой семье есть книги. И, надеюсь, нынешние родители тоже рассказывают об этом замечательном писателе. Вот какие традиции были в вашей семье? Что вы получили от деда в наследство, скажем так? Какие заповеди и какие установки жизненные? Что вы можете сказать,
всем,
вот это наша семья?
Всем
вот наша...
говорил, семья – потомственная интеллигенция. Дед вот писатель, хотя он собирался заниматься зоологией. Прадед – зоолог, прапрадед – инженер, прапрапрадед – музыкант. Профессор консерватории.
Мама художница.
Мама художница, да. И главная идея деда, ну вот что он пронес свою жизнь и считал, что она должна всем годиться. Это не так. Он считал, что главное заниматься творчеством. Каким, где, уже не важно. И он собственную дочку и убедил, что не обязательно кончать Академию художеств. Елена Витальевна закончила среднетаврическое это училище, но оно имени Серова. Рейха теперь имени. Имени советского Серова она была. На самом деле имел смысл учиться в Академии художеств, но художником можно стать и со средним художественным образованием. Ты инженером ты не станешь со средним образованием, или там физиком, а художником много. И дед считал, что вот творчество – это самое интересное, что есть в жизни. Это производит… Это, ну, они же жили в трудные очень годы. И дед в тюрьме сидел. И что вот это тебя поднимает, твой дух наряду с природой. Потому что он всегда вставал, и вот солнце – это счастье. Выходит солнце, или там птицы поют. И то же самое заниматься собственным творчеством. Это помогает. Он, к сожалению, все равно, ну, по нашим современным понятиям, рано умер, ну, потому что
сколько
болел.
Сколько ему
было? Ему было 65. Но последние просто 20 лет он все время болел.
Ну, мемориальная доска на Васильевском острове.
Да. Да? Мемориальная доска висит между окон квартиры, где он жил.
Ну,
он получил эту квартиру в виде двух комнат в коммуналке, не в, ну, в частной квартире в 23-м году. Ну, и да, я там жил.
И вы там живете?
Да, я там жил. Ну, хитрость не в этом. Хитрость в том, что сейчас у нас есть, и его представительница есть здесь, вон стоит в дверях, литературный музей 20 век, Маша. Значит, и мы делаем музей. Мы надеемся сделать музей советской детской книги как одному из главных успехов советской истории и, очевидно, положительных успехов. И там будет, там уже есть вещи Шварца, и они перевозят к себе вещи деда, и книги, и мебель, и все прочее. И надеемся, что там будут вещи Юрия Алексеевича Васнецова, ну и многих других художников и писателей, и что это будет такой отдельный музей.
Это прекрасная идея, Александр Михайлович.
И главное, я думаю, что эта идея, ну, в области культуры трудно с идеями осуществимыми. Вот эта идея, которая будет популярна. Туда будут ходить и дети, и взрослые. Ольга Леонидовна, поговорите с Машей. У Маши фамилия важная.
Какая?
Ну, теоретически ее фамилия Машак. Предки.
Ага. Понятно.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Дорогие радиослушатели, а вот об этом новом проекте, с моей точки зрения, безусловно важном для города в целом, мы надеемся, что это возникнет культурное новое пространство. Мы с этим вопросом, с желанием поподробнее узнать об этом проекте, обратились.
Меня зовут Мария Старовойтова. Я работаю в литературном музее «20 век». И мы действительно с Александром Михайловичем Бианки уже не один год работаем вместе и организуем выставку. И надо сказать, что уже один пилотный проект у нас открыт, куда я с удовольствием приглашаю всех жителей Петербурга и гостей города. Находимся мы, наш музей, в нескольких точках города, но выставка, посвященная именно Виталию Бианке, расположена у нас в Ледовом дворце. Буквально в декабре прошлого года, 2025-го, мы открыли новое такое большое пространство, более 1000 квадратных метров, где мы говорим о литературе 20 века. И у нас открыто сразу несколько экспозиционных пространств. Первое – это выставка, которая называется «Ловцы слов». Она посвящена литературным процессам начала 20-го столетия. Вторая выставка масштабная посвящена советской фантастике. А вот небольшая камерная уютная экспозиция, она посвящена жизни и творчеству Виталия Бианки. Ну, удивительный писатель-натуралист, которого мы так все любим. Не одно поколение советских, уже российских деток и взрослых выросло на замечательной лесной газете, на его сказках, рассказах. И мы давно думали о том, как бы подобраться к творчеству этого писателя замечательного. И начали мы общаться с Александром Михайловичем уже несколько лет назад и занимались отбором предметов из коллекции Бианки, отбирали книги, мебель там, и так далее. Была большая работа проделана, архивная в том числе. И сейчас мы эту выставку открыли. Это совсем небольшая камерная выставка. Я бы ее назвала такой как бы промо-выставка. Это небольшая экспозиция, которая предваряет наши планы в будущем. А наши планы заключаются, конечно, в том, чтобы объединить всю детскую литературу, всех писателей, поговорить о Дедгизе, об иллюстрации книжной. И все это будет происходить, скорее всего, на территории Ледового дворца. Либо это будет, опять же, такая выставка чуть больше, чем посвященная только Бианке, и в дальнейшем мы будем делать музей детской литературы. То есть это большая задача нашего музея.
В этом году у нас юбилей, кстати говоря. Вот 25 лет будет осенью. Первая программа вышла 28 сентября.
Чудесная инициатива.
Вот. Значит, но мы рассказываем с большим удовольствием вот именно о новых проектах. Но рассказываем не просто, а вот мы придумали то-то. Если смотреть пристально, изучать глубоко традиции, которые существуют в нашем городе, в том числе книгоиздание, то вдруг обнаружится, что все это когда-то кем-то уже придумано. И нынешние наши современники – это те самые важные, ценные люди, которые передают традиции. Был период, когда мы были самой читающей страной, это было в советское время. Потом был невероятный всплеск в эпоху перестройки, когда пошел пласт литературы, которая долгое время была закрыта. Но сегодня очень важно именно то, чем вы сейчас собираетесь заниматься. Возрождение традиций детской литературы, детского журнала. Вот это и есть те самые традиции, где самые замечательные наши литераторы работали с большими именами, огромными гонорарами, но все работали для детей.
Это правда. Это такая была большая-большая миссия, которую все они выполняли.
Да. И все понимали, зачем они это делают и что они хотят. Да. Вот скажите, на современном этапе вы зафиксировали эту ситуацию? Отсюда родился этот проект?
На самом деле наш музей, он говорит именно о литературных процессах 20 века. И, конечно, на нашей экспозиции «Ловцы слов» представлены такие имена, как Корней Чуковский, Евгений Шварц. У нас есть предметы, а для музея это очень важно, чтобы были материальные предметы. Это точно, это безусловно. У нас есть и стулья, столы, такое место писателя, скажем так, в литературе. И, конечно, когда мы уже заговорили о детских писателях, пусть немного, пусть только немного затронули эту тему, но нам, всему нашему коллективу, стало понятно, что эта тема настолько важна, и об этой теме так мало говорится, и так мало мы на самом деле знаем, и тем более наши дети, уже внуки, которые совершенно не знают, что такое бумажная книга, они крайне редко это делают, а берут в руки книгу, читают ее, журналы детские читают. И очень важно передать этому поколению вот эти знания. Мы идем очень таким планомерным путем знакомства с наследниками. Мы очень рады знакомству с Александром Михайловичем Вианки, который так открыто...
Внук
Виталия Вианки, конечно, его невероятно интересно слушать. Мы очень много времени проводим у него дома, беседуем, рассматриваем его архивы, отбираем то, что мы будем представлять в музее, или как минимум, да, то, что будет в наших фондах. И эта работа очень большая, очень длинная. Мы понимаем, что этот путь, он нам еще предстоит, но мы на него уже встали, уже свернуть обратно просто невозможно. И поэтому и было как раз вот такое решение принято открыть вот эту небольшую выставку, которая маленькой дверкой является к большому проекту, посвященному детской литературе. И о каждом творце мы постараемся сказать обязательно. Но это проект на долгие годы вперед.
Да, безусловно. На будущее мы вам желаем больших успехов. Мы вас поздравляем.
Большое вам спасибо.
8 марта, поскольку программа выходит в эфир именно 8 марта. Вот. И желаем вам, конечно, чтобы все осуществилось в самом лучшем виде. И потянулись к вам и маленькие зрители, юное поколение петербуржцев, чтобы тоже было причастно к результатам вашей деятельности.
Очень стараемся. Спасибо вам большое.
Книга поколений.
Беседуем с директором галереи Людмилой Анатольевной Ярмолиной. Но у вас, как всегда, не просто выставка прикладного свойства.
Да.
Так же, как вы провели выставку «Матрешки». Замечательную выставку. Радиослушатели познакомились с ней в эфире «Радио России». И наверняка многие пришли к вам потом посмотреть своими глазами выставку. И тогда представляла ее Яна Козлова. Это ее была коллекция «Уникальное искусствоведа» нашего Ленинградского, петербургского.
Яна Козлова как раз и погрузила меня в мир коллекционирование именно традиционных каких-то вот...
Не только вас.
Да, она погрузила, и вот этот опыт, казалось бы, как вы тоже, да, присутствовали на этой выставке, несопоставимая совершенно вещь, ленинградский натюрморт и традиционная матрешка. Но Яна, во-первых, убила нас всех количеством, да, собранных матрешек, и ни одной одинаковой не было. И вот этот диалог с... классической живописью.
Выставка натюрмортов, ленинградский натюрморт, 19-е, начало 20 века, из коллекции частных. Это было уникально.
Это такой был опыт, был первый опыт, но он был очень успешным. Это один из самых наших успешных проектов.
А что сегодня мы видим в интерьере вашей выставки?
Да, ну вот если к матрешке нам пришлось подумать, чтобы к такого показать, да, ну, мы придумали, что у каждой матрешечки на передничке есть такой некий натюрморт, и мы вот совместили. А что к игрушке, да? Ну, тут сами события, да, широкая масленица. И честно, мы бы просто за неделю придумали вот этот концепт.
Откуда вы взяли такие великолепные полотна? Огромные, живописные, рассказывающие о традициях русской масленицы.
Знаете, это чудо. Я сама всегда удивляюсь, откуда к нам приходят и коллекционеры, и такие замечательные современные художники. То есть мы расширились, и мы вообще, продолжая нашу излюбленную тему общества поощрения художеств, переместили свой фокус на современных художников. Чему я
это
очень рада.
Художники.
Здесь все современные полотна, это все наши художники
петербургские, кинули клич. И ребята так быстро все организовали. Мы за неделю собрали все эти...
С именами,
да,
с картинами, с названиями.
Да. В общем, выставку мы придумали так. Не все коту масленица. Почему не все? Все коту масленица. И традиционные игрушки, и полотна такие. Но согласитесь, когда заходишь сейчас
сразу
понимаешь, что праздник.
Да.
Все, зима уходит. Надоела эта грязь под ногами. Перемещаешься в такой мир чудес, волшебства и красоты.
Совершенно с вами согласна.
И я удивлена, что 7-метровый триптих поместился в нашей чудесной галерее. И как это красиво, и как это вот живо, да? То есть совершенно другие энергии в галерее. Все-таки вот этот современный дух, он чувствуется, такая удаль. И, конечно, очень интересно сейчас будет и послушать молодых художников, что они нам расскажут, да?
Про они свои... расскажут?
Конечно, они сейчас все будут здесь на выставке, и все нам про
потому что вот сразу, расскажут. Кто написал вот этот
триптих? Вот это Георгий Гукасов, да. Член-корреспондент Академии художеств, он преподает в Академии. Вот. И он любезно предоставил то, что вот эти полотна, например, уже в частной коллекции, они просто были на выставке, и он любезно нам их предоставил, потому что, в принципе, они уже даже не в собственности у автора. Вот такие чудесные полотна уже обретают своих владельцев.
Вот давайте немножко о русской традиции. Потому что одно дело видеть эти великолепные полотна, другое дело послушать ваш рассказ о них. Поэтому что мы тут видим на картинах?
Ну вот если мы же сейчас стоим, это стенка на стенку, да, это масленичные гуляния, да, такое вот, как бы провожают зиму, два петуха борются там. Какое-то такое веселье. Я, конечно, честно вам признаюсь, я каждое лето ездила в деревню, и какие-то вот летние обряды для меня более знакомые. Ну, я летом отдыхала у бабушки, а вот так вот, чтобы зимой побывать, вот честно, я сейчас вот после вот этой выставки просто хочу поехать в деревню, в какую-нибудь глубокую, посмотреть, как там проходят
эти праздники. Где сохраняют традиции.
Где сохраняются. То есть вот художник, ну, он же не просто так выдумал, видимо, он тоже где-то что-то навеял, где-то он это увидел. Ну, может быть, конечно, и прочитал.
Просто зима заснеженная,
да,
люди румяные, одетые в старинные наряды,
да.
Очевидно, начало века или даже конца 19 века.
Так много полотен не найдешь, просто чтобы промаслиться. Мы дополнили вот таким волшебством, такой зимой, которая сказочная, по сути, да, вот Василий Шевчук.
Снег,
да.
Проталины.
Да,
такие заснеженные деревни.
Да.
Храмы, купола. Это, конечно, восторг.
Да.
Цвета самое главное, безусловно. Это так здорово.
Вот и Василий Шевчук, да.
Угу.
У него только что закончилась выставка в Союзе художников. Буквально, знаете, как в воскресенье я приехала и фактически снимали с Союза художников некоторые работы. Причем так захотелось еще его и сказочные добавить, потому что, ну, он великолепный. Вот вы, наверное, заметили, такой русский богатырь, Снегурочка, да? Вроде как не совсем к масленице, но все равно русский дух и русскую культуру передают.
Анна Виноградова, которая висит у нас в нескольких залах, и представлены ее этюды.
Картине «Святочная ладья».
Ну, вообще очень важно как бы помнить свои корни. И сейчас, в это время, как бы, да, когда у нас там весь мир против нас, по сути, но очень важно как можно больше посвящать своей истории, своей культуре каких-то выставок. Я считаю так. Поэтому я думаю, еще и в этом важность этой выставки. Ну и все устали от зимы, такой холодной, долгой. Хочется весны, хочется тепла. И здесь, ну, какой-то такой вот праздник души.
Мы наблюдаем вот эту коллекцию уникальную, плюс картины. Вот это создает настроение, безусловно. Как вы отбирали полотна для именно этой выставки?
Мои работы посвящены теме масленицы. Просто масленицей я занимаюсь очень давно, с 99 года. Сначала это были эскизы костюмов к спектаклям «Здравствуй, масленица». Затем у меня был диплом на тему масленицы. Назывался он «Шествие в масленице». Академия Репина, Институт имени Репина, Академия художеств. Назывался он «Шествие масленичного поезда». Затем эта же тема была переосмыслена мной, и в 2011 году была сделана работа «Хозяин масленицы». Там был изображен обряд, давно забытый, но упомянутый одним историком. Именно в Архангельской губернии запрягали быка и возили самого успешного мужика по округе. И вот это вот было изображено у меня и в дипломе, и впоследствии в картине «Хозяин масленицы». Конечно, там показан со спины, в соломе. И, в общем-то, так как мама у меня этнолог достаточно известный, Жарникова Светлана Васильевна, которая, в общем-то, и просветила меня, и рассказала мне о сути обрядов, о последовательности. У меня был доступ, конечно, к материалам. Всегда был, я заинтересовалась. И следующее полотно было, это уже вот «Житный козел». Тоже на тему масленицы, когда ребята молодые брали племенного козлика, они, надо отдать должное, такие достаточно упрямые, сильные, крупные и рогатые. И вот нужно было этим ребятам дотащить этого козлика до середины поля и ткнуть его лбом, вот лбом ткнуть в эту середину поля, дабы был хороший урожай. И не дай бог им было этого козла упустить. Вся деревня на них была бы обижена. Она считала, что урожая не будет. Они будут виноваты. Вот. Ну и следующий обряд – это вот «Святочная ладья». И с 18 года я работаю с этим полотном, переосмысливаю его. То есть уже было на 3 выставках это полотно. Но каждый раз именно я вижу в нем что-то новое и понимаю, что нужно дополнить, что-то убрать, и я уже готова его представить. Вот «Святочная ладья» — это еще один обряд масленичного цикла, когда небольшую лодку на манер ладьи укрепляли в санях, повозьях и возили по округе. И вот в этой ладье ездили ряженые. Что происходит здесь? Так как масленица связана с культом предков, то есть ладья является транспортом для гостей с того мира, ушедших, в мир живущих. С какой целью они приходят? Да просто погостить, проведать своих, помочь. Их нужно хорошо принять, уважить. И опять-таки по поверьям, чтобы все было хорошо у данной общины, у данного села, у данной деревни. И в ладьи ездили исключительно ряженые. Кстати, ряженых нельзя было называть по именам. Ни в коем случае, даже если знаешь, иначе душа не сможет обратно вернуться, застрянет. То есть там одни сплошные суеверия. И, в общем-то, вот эти вот ряженые разъезжали. Пили-ели, чего-то там желали, вот, и в картине изображен момент как бы подготовки этой ладьи. Я считаю, что это, ну, материал интересный, его нужно показывать, чтобы люди просто знали, что не только блины и не только чучело, что все это очень сложно и очень архаично.
Анна, мы можем сказать, что касается вашего интереса, конечно, прежде чем родился художественный образ, какие-то были знания. Именно. Обряда.
Именно.
Мама, очевидно, многое рассказывала. Много. Вот что здесь самое главное? Вы передаете традицию, которую мама изучала как ученый. Вы это перевели в художественные образы и несете это знание дальше.
Да, потому что визуальный образ, не каждый будет книгу читать, а визуальный образ, ему переводчик не нужен. Он проникает в мозг гораздо быстрее, да, посредством взгляда, глаза. То есть все, что мы видим, мы воспринимаем моментально, особенно остановленный кадр, как картина, это некий такой остановленный кадр. И она, в общем-то, может внедриться в сознание. Все вот говорят об НЛП и о прочем, да, о 25-м кадре. Но мы забываем о картинах. Картина проникает в сознание очень быстро, и поэтому ее важно сделать хорошо.
Спасибо вам большое. Удачи вам.
Спасибо,
успехов.
И
спасибо большое за просто праздник, который вы здесь устроили совместно с Людмилой Анатольевной. Спасибо.
8 марта, так что я подавляющее большинство поздравляю с 8 марта и надеюсь, будет солнце и чего-нибудь еще интересное в нашей стране. Ну и приходите сюда, не только сами, но и с детьми.
Я думаю, что мы сейчас обязательно продолжим тем, кому будет интересно. А сейчас мы дадим слово не только Александру Михайловичу, но и нашим чудесным художникам. Это интересно, то, что это вдохновляет, восхищает и как-то приобщает нас к русской культуре. И, конечно, вот этот вот такой интересный синтез, да, академического искусства с народным искусством, это такой необычный эксперимент, но мне кажется, он оправдан. И действительно, как и в начале века, да, вдохновлялись народным искусством большие мастера, и сколько у нас там Мария Клавдина Тенишева, которая организовывала вот эти культурные такие события, где переплеталось академическое искусство с народным. Мне кажется, что только в таком ракурсе это может выжить, потому что мы все вместе и дружно будем про это говорить. Но я хотела бы сейчас еще дать слово Людмиле Хромовой, потому что это человек, который вдохновляет меня всегда на работу с современными художниками, потому что это, я не знаю других людей, которые бы так трепетно опекали вообще современных художников, изучали, рассказывали и популяризировали. И благодаря Людмиле всегда собираются выставки молодых художников очень близко. Она буквально в своем телефоне знает все имена и у кого какие темы. Поэтому вот наша выставка, которую мы приобщили к традиционной русской игрушке, состоялась благодаря Людмиле. Людмила Хромова, искусствовед.
Дорогие друзья, я вообще журналист. Искусствоведческое образование я получила в 60 лет в Академии художеств. И моя тема – это художник-академист 21 века. Художник, который сегодня пишет картину, он совершает подвиг. Ее никакой музей не купит. Он делает это только потому, что ему сильно надо высказаться. Я вообще хотела быть краткой и буду краткой. Я хотела сказать одно слово и одну фразу. Слово – это восторг. Я рада за тех, кто придет на эту выставку и испытает это чувство. У меня есть убеждение – день, проведенный без восторга, пропащий день. Кто сюда придет, тот этот восторг обязательно испытает, потому что здесь энтузиасты. Моя последняя фраза, я кратка, как вам обещала, это фраза генералиссимуса Суворова. Мы русские. Какой восторг!
Я считаю, что вот на ваши выставки в галерею на Шпалерную 35 должны приходить люди разных поколений с семьями. Бабушки, дедушки, мамы, папы с детками обязательно.
Конечно.
Чтобы они это тоже впитывали.
Конечно.
Радовались. Людмила Анатольевна, мы вас поздравляем. 8 марта, Международный женский день. Ну и хотим, чтобы вы поздравили, во-первых, художников, ваш коллектив.
Будьте счастливы, любимы. И, конечно же, я желаю вам красоты. Красоты во всем, в каждом дне. Чтобы вы просыпались, смотрели в окно на улицу и чувствовали жизнь, радость и приходящую весну.
Бодрости, радости, любви, да. Тепла в семье.
Да.
В первую очередь, спасибо вам
спасибо.
Огромное. Людмила Анатольевна, директор галереи на Шпалерной 35. Общество поощрения художеств.
Спасибо.
Последний автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.